Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои замечательные люди, шалом всем вам. Я очень рада, что сегодня в понедельник вы слушаете нас. Хорошая традиция начала недели. Мы, как всегда, обеспечиваем вам интересный, глубокий эфир, общение, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, присылайте свои вопросы по ходу нашей темы, которую мы будем раскрывать. А говорить мы будем о праздниках. Мы продолжаем осенние праздники Господни, и сегодня в нашем внимании, в нашем фокусе будет праздник Суккот. Вначале я хотела бы сказать буквально два слова насчет того, что нужны ли нам праздники, всегда ли мы должны их отмечать. Вот сейчас у нас непростой период, мы проходим его, переживаем различные страхи. Люди испытывают, и до праздников ли? Так вот, я хочу сказать, что до этих праздников обязательно. Обязательно, потому что это Божьи праздники. Это не только еврейские традиции. Конечно, большое спасибо евреям, которые это сберегли, сохранили и трепетно к этому относятся до сих пор. Но это Божьи праздники для всех тех, кто верит, кто хочет поверить. Именно поэтому нам сегодня, в наши дни, нужно напоминать, нужно узнавать о том, что же Бог оставил для нас здесь навсегда, для всех времен и народов. Поэтому сегодня праздник Суккот, праздник Кущи. Вот о чем нам этот праздник говорит, о чем напоминает, на что он нас фокусирует. Будем сегодня узнавать, погружаться, вспоминать вместе с преподавателем еврейской истории и традиции Ольгой Орешкиной. Ольга, дорогая, приветствую и спасибо тебе огромное, что ты с нами.
Да, я тоже очень рада. Шалом, дорогие друзья, шалом, хаверим. И сегодня не просто понедельник, сегодня первый праздничный день праздника Суккот. Поэтому будем радоваться и веселиться. Хотя, как сказала Таня, что не очень времена такие для радости. Но простите меня, когда у евреев были вообще радостные времена без проблем? Как евреи говорят, как же нам, евреям, все с трудом дается? А второй ему отвечает: да, с трудом, но зато все. Поэтому будем говорить о празднике и углубляться, потому что евреи говорят так, что традиция, что еврейские праздники – это праздники Господни, праздники Господни. А еще считается, что праздники – это ДНК мира. Это не только еврейские праздники, это ДНК мира, когда Божий свет проникает в глубины сердец и дает свое присутствие, дает свое решение на будущее. Поэтому будем ожидать мира, будем ожидать радостных перемен.
Да, согласна с тобой. Еще раз хочу обратить внимание, что именно это праздники, которые может отмечать любой человек, верующий в Бога, если это касается его сердца. Я очень надеюсь, что мы сегодня кого-то вдохновим, как-то мотивируем больше узнавать и верить, и исполнять. Потому что если мы с вами вспомним книгу «Откровения», о том, что перед престолом Божьим будут разные народы из язычников, бывших язычников, и это относится к церкви, и будет народ Израиля. Мы все будем вместе. Это Божий план, который Он исполняет, сам Господь, на протяжении всей истории человечества. И хорошо, если мы будем как-то соучастны этому плану, будем соприкасаться этому и помнить, что мы одно целое, несмотря на то, что отношения, конечно, какие-то могут быть особенные у Бога каждому народу, как у отца к своим детям, какие-то свои заветы, свои отношения, но любовь его распространяется на всех людей. Он сотворил этот мир, он пришел для того, чтобы спасти всех, И Израиль – это одно из важных напоминаний нам о том, как Бог выстраивает отношения с человеком, от чего Он нас предупреждает, какие обетования Он для нас приготовил. Поэтому, дорогие, открываем наши сердца, открываем наши глаза, наш разум для того, чтобы обновляться и принимать что-то очень ценное как раз в эти особенные непростые периоды для всех нас сейчас. И думаю, что мы как раз начнем именно с того, откуда все это пошло, из Библии. Пожалуйста, Олечка, расскажи нам, где мы первый раз можем с этим познакомиться, с этим праздником и о чем он.
Да, друзья, ну, прежде хочется сказать вообще о месяце сейчас по еврейскому календарю, месяц Тишрей. И традиция говорит, что это месяц богатый на праздники. Действительно, из 8 библейских праздников 4 праздника приходится именно на месяц Тишрей. Какие это праздники? Уже были эфиры. Это праздник Рош ха-Шана, это праздник Йом-Кипур. Сегодня вот праздник Суккот. Но что удивительно, что все они между собой соединены и переплетены, можно сказать. И в Рош ха-Шана Бог делает запись книги жизни, да, для каждого человека, потому что это время, когда каждый предстает пред Богом, не о ком-то, а о себе любимом размышляет, что так, что не так в жизни, и ожидает вот записи на предстоящий год. Кстати, сейчас наступивший год 5783 от сотворения Адама. Да. Вот. Поэтому сами евреи говорят, с днем рождения человек. Это праздник всего человечества, по сути. И нам нужно учиться, нам нужно размышлять, что мы сегодня и делаем, о традициях и праздниках. Далее 10 дней раскаяния и Йом-Кипур. Еще называют эти дни Йомим Нураим, дни трепета, дни, грозные дни, когда постятся, заканчивается Йом-Кипур очень серьезным постом, постом постгидали он называется, без еды, без воды, только Господь и я. Вот. И а что же Суккот? А что же Суккот? Какое он имеет отношение? Праздник Суккот называют Зман Симхатейну. После грозных дней, после трепета, и вдруг такие радостные дни. Ну, почему радостные? Да потому что Господь повелел справлять этот праздник. И я сейчас зачитаю. Это книга Левит, 23 глава. Вот в ней заключены все описания библейских праздников, в том числе и праздник Суккот. И вот Бог говорит, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей. В Кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в Кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Это Левит 23, стих 34. И далее там идут еще описания. Сегодня нет времени все это зачитывать. Я предлагаю каждому сегодня прочитать.
Познакомиться, да, лично.
Да, познакомиться. Книга Левит, 23 глава, с 34 стиха и по 43. Вот. Там все о празднике Кущей. Ну, наверное, надо сказать несколько слов о названиях праздника, да? Но мы уже произнесли праздник Кущей, а на иврите это Суккот. Сука – это шалаш, а Суккот – это множественное число, праздник шалашей. Вот. И в этом коротком стихе, который я сейчас зачитала, но заключены очень большие смыслы. Да? Это не просто помнить, как Бог вывел еврейский народ из Египта. Кстати говоря, Надо сказать, что праздник Суккот также является паломническим праздником, как Песах, Шавуот. Вот три паломнических главных праздника, когда каждый мужчина должен был приходить на поклонение в храм и приносить жертвы. Итак, но есть еще название, кроме праздника Суккот, есть еще название Хаг Адонай и Хаг Асив, праздник урожая. Потому что когда вышли из Египта, Бог являл свои чудеса, и нам впору вспоминать вот это время, как Бог вывел из Египта, и 40 лет жили вот в этих шалашах евреи. И написано, что одежда их не ветшала, а обувь их не стаптывалась, и хлеб падал с небес, и вода из скалы. То есть это 40 лет чудес. Вот о чем нам нужно размышлять. О том, что наш Бог, Он с нами. И даже во времена благоденствия, это вот то, что сейчас времена в Израиле, да, кажется, все есть, и пища, и небоскребы, а не шалаши, да. Но тем не менее, сегодня в Израиле также строят шалаши. Вот. Но это, может быть, об этом попозже поговорим, потому что хорошо поговорить так, вот, как это было в истории, как это в наши дни сейчас, и как это в будущем будет. Вот эти три аспекта праздника Суккот.
Да, но я тоже хочу сказать, ты знаешь, наверное, когда сейчас благоденствие и небоскребы, наоборот, нам нужно помнить и строить эти шалаши, которые нам указывают на ветхость, такую хрупкость и временность той жизни, которую мы проживаем, и нас они проецируют смотреть на небо, которое видно сквозь эти шалаши, и напоминать, что есть что-то вечное, есть непереходящее, те ценности, на которые мы должны встать как раз в очень тяжелый период. И вот ты вспомнила действительно один из аспектов праздника Суккот, если мы говорим о прошлом, это выход евреев из Египта, их плутание по пустыне, и вот все чудеса, которые их сопровождали. Ведь это действительно чудо. Но обратите внимание, дорогие мои, какая трагедия случилась с народом, что практически никто не смог дойти до земли обетованной, кроме нескольких человек. А почему это случилось? Потому что было недоверие, был ропот, было возмущение, потому что человек недоволен тем, что у него есть здесь и сейчас, несмотря на то, что даже это удивительное чудо от Бога, что ты собираешь каждое утро манну, и она появляется чудным образом. И вот, вот это житие в пустыне – это просто потрясающий такой анализ того, что внутри человека, что нами движет, почему мы никак не можем войти именно в Божье предназначение и покой. И это период этой пустыни, он, по идее, распространяется на протяжении всей нашей жизни. Все проходим определенные испытания. И в этих испытаниях Бог нам являет чудо и заботу, и милость. Другой вопрос, видим ли мы это, отмечаем ли мы это, поправляем ли мы наши жизни, как это влияет на нас. Или мы так и остаемся в этой земле, несмотря на чудеса и знамения, которые Бог нам являет. Но возвращаемся к Суккоту и к тому, какие же традиции и обычаи складывались издревле в этом празднике.
Да, но если вспоминать времена Моисея, это была скиния, где приносили жертвоприношения, затем период храма, когда уже Израиль вступил на землю обетованную, когда уже земля давала плоды, урожаи, и не просто так называют еще Хаг Асив, праздник урожая. И как раз времена храма. И приносились плоды, необыкновенное шествие шло в храм, неся плоды винограда, инжира, всех фиников. Вы знаете, говорят, что если кто не видел вот этого вот шествия красочного, да, с танцами, звуками шафара, цитр, кимвалов, тот не знает настоящей радости. То есть это вот почему называют заман симхатейн, время нашей радости. Да, но живя вот в этом изобилии, да, собирая урожай, имея благоденствие, нам не нужно забывать о том, что источник всего этого – это Господь Бог. Вот почему в наши дни и в Израиле сейчас строят везде шалаши. Если это многоэтажный дом и есть балкон, строят на балконе шалаш. Но там требования очень небольшие такие. Главное, чтобы было две или три стены, стеночки. А верх должен быть устлан ветвями пальмы. И чтобы обязательно было видно небо. В этом смысл. Строить на улице, чтобы помнить о выходе из Египта и о том, видеть небо, видеть звезды, думать о Боге, о том, что Он источник. И знаете, вот эта поговорка «С милым рай в шалаше», да, мы все знаем это прекрасно. Но тут, я думаю, что истоки, они вот идут из
вполне возможно, да.
А вместо милого, да, кто у нас милый, самый любимый отец, это Бог. Вот, поэтому с ним рай в шалаше.
Ну, я хочу сказать, да, напомнить, что представьте себе, Израиль, его климат, очень жаркий день и холодные ночи. Поэтому те, кто ночует в шалаше, там совершенно неуютно и не про комфорт. То есть это человек сам себя вводит в такие, ну, стесненные какие-то обстоятельства, некомфортные, для того, чтобы немножко себя отрезвить. Сейчас у нас вообще время комфорта. Мы такие рафинированные, привыкшие к тому, чтобы все для нас, для наших удобств. И не знаю, насколько это положительно влияет на наше душевное и духовное развитие. Я совершенно не сторонник каких-то кардинальных мер и ни к чему вас не призываю, только к одному, к балансу. Поэтому мне кажется, когда у нас очень много всего, и недаром вот этот праздник, как ты сказала, вот это изобилие, плоды, танцы, они связаны с этими шалашами и с этим очень неудобным местонахождением в этом шалаше. То есть при этом изобилии действительно не забудь, что все это проходящее, кто источник твоей жизни и вообще в чем смысл твоего пребывания на земле. Не держись за временное, не строй из этого идола. И это все только шалаш. А вот настоящая реальность, она впереди. Поэтому мы можем с вами не делать буквально шалаши, если нет у нас такой традиции, а захотите, сделайте. Даже будет достаточно интересно, да, вместе с детьми можно что-то такое соорудить и рассказать вообще, объяснить, в чем смысл.
Вот. Но самое главное, это любили строить шалаши, между прочим.
Да. Так что вот так, дорогие. Ну, заглянем мы опять с вами в историю и посмотрим, что же у нас было во времена вот храма, какие были традиции. Ты уже как раз начала об этом рассказывать, что шли с танцами, шествиями, с плодами, было все очень красиво. Но что там было еще?
Да, ну я напоминаю, что это паломнический праздник, поэтому со всего света приходили евреи. И основные традиции – это были, конечно, приношения жертв, жертвоприношения. И вот что тут нужно особенно отметить, друзья. В этот день приносились большое количество, где-то около 200 жертвоприношений в этот праздник. И, вы знаете, 70 быков приносились за 70 народов мира. Вы понимаете, что это за великий праздник? Евреи, зная их предназначение, они молились за весь мир, за спасение и за прощение всех народов мира. Так что благодарность Израилю, благодарность традиции, что это совершалось. И еще интересный очень был обряд. Это рядом с храмом есть источник Силаам. Я вот, будучи в Израиле, мы были возле этого источника. И,
тебе повезло.
Да. Ну, воды, правда, не черпали, там воды уже нет. Вот, но источник сам сохранился.
Сохранился.
А в пору храма черпали воду, потому что есть у пророка Исаии такие строки, что и в радости будете черпать из источника моего. И вот черпали воду в золотом сосуде, несли это в храм, опять-таки, Несух Шамаем называл, Амаем, да. Mm-hmm. Несух – это приношение, Амаем – это вода. И опять-таки процессия очень веселая, радостная, с танцами, с возгласами, с радостью несли и возливали на жертвенник воду и вино. Вот.
А вот скажи, пожалуйста, вот в танцевальной процессии там принимали участие все, то есть и женщины, и мужчины, или это была какая-то отдельная вот посвященная группа левитов тоже, которые вот прославляли Бога танцами? Как это происходило?
Левиты исполняли свою часть. Они играли на кимбалах, цитрах, музыкальных инструментах, они пели. А, естественно, женщины танцевали.
Вот.
Mm-hmm. В храме есть вообще женский двор. Был и есть, наверное, и будет. Вот. Где танцевали женщины.
Поэтому... Но движения танцевальные вот там формировались, вот именно издревле. Женщины придумывали вот эти движения, которые имеют, то есть каждое движение какое-то свое смысловое значение.
Да,
вот, или кстати, как это происходило?
Кстати говоря, вот движение, есть движение, оно очень распространенное, называется маем. Маем, вода.
Вода.
Это такое движение, как волны такие перетекающие, рука, нога, вот. Ну, не могу показать, но многие видели наверняка. Это движение вот маем. А как это формировалось, Таня? Движение танцев в традиции Израиля формировалось еще в книге «Бытие». Сказано, что когда встречали гостей, встречали обязательно танцующие женщины с хороводами. Поэтому это древнейшее обычай. И приехав в Израиль, там без танцев вы ничего не увидите. Играет музыка, поют и обязательно танцуют. Вот, поэтому всех призываю без стеснения во время прославления, тем более в эти дни, зван Симхатейну, вот, танцуйте, радуйтесь, и Господу это угодно.
Да. А если вам тяжело, дорогие, потому что вы не знаете, с чего начать, то вот я рекомендую, пожалуйста, зайдите на страницу в ВК, «Евреи за Иисуса», и там вы увидите выкладываемые файлы, видео как раз шабатов и праздников, где танцует Оля и ее группа. Так что вы можете посмотреть, вдохновиться, взять эти движения себе на уже такой, например, на ориентир и попробовать сделать что-то у себя дома или в церкви, насколько это будет позволительно уже от того, как ваша церковь к этому относится.
Но самое главное... А лучше, Танечка, присоединяйтесь к шаббатам, потому
конечно.
Что в этот шаббат будем праздновать Суккот и танцевать. Следующий шаббат – это Симхат Тора, тоже радость, со свитками Торы.
Да, так что присоединяемся. Да. Помним, что у мессианских христиан есть такое двойное благословение. Можно и шаббат отмечать, и воскресенье быть в церкви. Так что не будем себя ничем ограничивать, дорогие. Хорошо, значит, поговорили о вот, посвящении воды. И что еще было? Вот как раз, по-моему, еще было такое посвящение огня. Вот об огне мы еще не сказали.
Светильники, да, светильники. Да. Это третий такой важный момент. А почему вода? Я вот в завершение этого обряда. Почему вода? Потому что Израиль, жара, урожай, и просили о дожде. Почему возливали на...
Это драгоценность. Да.
Да, просили о дожде. И еще одна традиция великая в храме – это как раз вот в женском дворе ставили 4 громадные миноры, 23 метра высотой. Вот. Заливали туда масло оливковое, и со всех концов Иерусалима, с четырех сторон, виден был этот свет. Это тоже очень, очень символично, и причем в этот день в храме Иешуа Машиах, наш Иисус Мессия, возгласил, mm-hmm. может быть, стоит даже у этого горящего светильника Минары, что я свет миру.
Mm-hmm.
Символ огня – это символ Божьего присутствия. Вот. Mm-hmm. Это вот еще один… Ну и трапеза, конечно, радость трапезы – это уже дома. А в храме вот три этих основных…
А скажи, пожалуйста, вот это традиции, которые до сих пор существуют, или они уже ушли, потому что храма-то нету, поэтому, наверное, невозможно это делать, да?
Смотрите, друзья мои, храма нет, но еврейская традиция считает, да? Вот в праздник Рош-Ха-Шана, в праздник Йом-Кипур считается, что тфила, чува и цдака – тфила – это молитва, чува – это раскаяние, а цдака – это благотворительность, они снимают и приносят прощение человеку. Если он искренне раскаивается, молится, делает добрые дела, кому-то помогает, то в этот день Бог прощает. А вот в Суккот добавляется еще симха – радость, то есть Шува, тфила, дзака и симха. И уже в Суккот, вот то, что Бог просит евреев, добрую, хорошую запись, да, гмар хатима тава, Йом-Кипур, скрепи печатью эту добрую запись, а уже в Суккот, вот, это радость, это радость. И даже евреи говорят, я вот тут вот, так говорят, один раввин говорил возле стены плача, ты должен сиять от радости, а иначе не считается. Это вот слова раввина, праздник Суккот у стены плача. То есть зман симхатейну. Выйди из комфорта своего дома, говорят евреи, в шалаш, где, может быть, капает с крыши, тебе на темечко. Возьми 4 растения, которые нельзя кушать, и радуйся. Пусть ваша радость растет с каждым днем и достигает наивысшей радости в Симхат Тора. Заряд радости на весь год и ожидание прихода Машиаха в славе. Вот.
Вот это, слушай, такой важный момент, вот ты сейчас прочитала, потрясающий, потому что он как бы научает человека радоваться не от внешних обстоятельств. Да, вот здесь описывается неудобный шалаш, вода на темечко, некомфортно. А тебе говорят, а ты учись радоваться. Потому что настоящая радость, она не потому, что ты живешь во дворце или каких-то дорогих апартаментах. Настоящая, я имею в виду. Это не значит, что это плохо. Но настоящая радость, она тогда, когда ты умеешь радоваться, несмотря ни на что. Почему? Потому что у тебя никто не может отнять твоей веры и твоих отношений с Богом. И вот если ты двигаешься в эту сторону, если ты себя этому научаешь, вот о чем говорит и праздник Суккот, значит, ты уже в вечности, ты уже в победе. И да, вот это да. Настолько важно. И нам здесь с тобой сейчас вот тоже присылают комментарии, поздравления, разные здесь вопросы и мнения. И вот одно из них, то, что человек может творить добро и любовь, не нуждаясь в религиях и богах, что добро, оно не зависит от того, верующий человек ты или нет. Я хочу сказать, что в каком-то смысле это соответствует истине, потому что не каждый человек, который верит в Бога и посещает храм или синагогу, если мы сейчас говорим о евреях, не каждый, вернее, каждый может делать что-то доброе, конечно. И об этом, кстати, говорит этот замечательный букет «Лулав», о котором мы сегодня будем рассказывать, и вы поймете, почему он об этом говорит, потому что там представлены растения, за растениями стоит образ человека, и это образ разных людей, верующих, неверующих, ну а всех молились священники во время праздника Суккот. Это такая картина мира, куда входят конечно, разные люди, верующие и неверующие. И солнце всходит, как пишет Экклесиаст, над верующими и неверующими. Это не значит, что у неверующего человека не будет приносить урожай его огород, если он там трудится и работает. Но дело не в этом, а дело в том, вот как раз о чем говорит Суккот, о том, что все-таки сама истина и сама жизнь и сама любовь – это есть Бог. И если ты открываешь это для себя, значит, ты открываешь себе жизнь, настоящую жизнь, глубинную. Не только будешь радоваться, когда огород у тебя принес урожай, но и когда и нет урожая. Будешь учиться этому радоваться. И потом давайте не забывать, хотя это, конечно, две разные мировоззренческие конструкции, я понимаю, что для неверующего человека жизнь заканчивается здесь на земле, для верующего человека здесь жизнь на земле не заканчивается, но мы говорим про то, во что мы верим. И то, о чем нам говорит вообще сама, даже окружающая нас природа. Ведь обратите внимание, вот сезоны, вот циклы, которые меняют друг друга, они говорят нам о чем? О том, что жизнь, она в каком-то смысле бесконечна. Есть зима, есть весна, лето, осень. И мы говорим, что каждый из этих периодов соответствует какому-то празднику Божьему и трансляции Божьей человеку, чтобы мы жили вот внутри этого мира и помнили, что сейчас есть зима, и мы в нее входим. Это смерть, это угасание, это засыпание. Но потом будет воскресенье, потом будет весна, а потом будет лето благоприятное, как говорит Господь. Я ни в коем случае сейчас не хочу ни в чем убеждать и, конечно, не спорить, потому что это не наше дело. Мы говорим просто о том, о чем мы верим, и говорим о своей позиции. Я очень надеюсь, что что-то вас сможет навести на какой-то вопрос, о чем-то подумать. Но спасибо за ваше мнение. Спасибо, дорогие. Пишите нам, пожалуйста, какие мысли сейчас у вас возникают, когда вы нас слушаете. Как вы относитесь к этому празднику Суккот? Считаете ли вы, что это праздник действительно для всех, а не только для евреев? Или, может быть, это только еврейская традиция на самом деле? И нам она как-то чуждаем, мы можем в это не погружаться. Нам очень важна ваша обратная связь, поэтому, пожалуйста, пишите. А мы продолжаем, и я думаю, что вот как раз мы можем сейчас поговорить вот об этих замечательных растениях, которые имеют прямое отношение к Суккоту. Расскажи, пожалуйста, об этом, Оль.
Да, мы плавно вот так перешли к сегодняшнему дню, к строительству вот, шалашей. И мы говорили об обрядах и традициях храма, да, но существуют и обряды, и традиции сегодняшнего дня. А это именно заповедь, да, строить сукку, заповедь приглашать гостей, того, кто, может быть, не может построить, нет финансов, но приглашать, угощать, все трапезы проводить именно в сукке, вот. И есть еще одна очень хорошие традиции. Это вот брать четыре растения. Это этрог, это такой красивый, как лимон, цитрон. Вот. Он имеет запах и вкус хороший. Это лулав, вет пальмы финиковой. Вот. Это хадас, это миртовые ветви, это арава, верба. И вот в Израиле эти растения, они растут буквально в разных частях Израиля. Какое-то растение на юге, я сейчас не буду уточнять, какое-то на севере, какое-то в центре. И вот,
то есть со всех сторон земли.
Со всех Израиль. Сторон несутся эти растения. И смысл этого обряда, то, что берут это все вместе, две руки, и подвисают вверх, вниз, вправо, влево, то есть на все четыре стороны света. И символизирует это единство. Это день единения, единства и не только еврейского народа, а именно всех народов. Вот вспомним о 70 быках, которые приносили в храме. Вот. это все очень соотносится и очень все соответствует традиции и замыслу Бога.
А скажи, вот давай как раз с тобой сейчас о том, что каждое растение, оно соответствует вот какому-то образу человека, да, вот, например, трог, который имеет и вкус, и запах этого человека, который как раз изучает Тору, или, если мы скажем, более широко тоже изучает все Писание и следует этому Писанию и делает добрые дела. То есть у него есть и вкус, и запах, и аромат, это вот такая как бы полноценность. А вот что другие означают растения?
Да, лулав, допустим, финик, да, он имеет вкус, но не имеет запаха. Mm-hmm. Это как те, кто делает только добрые дела и не изучает, не вникает Тору.
Вот о чем, кстати, нам написали, да, сейчас, да.
Вот, это есть, это оно, есть такое явление. Хадас, мир, тоже не имеет запаха. И дальше два типа людей, которые, может быть, делают одни добрые дела, а Тору не изучают. А вот последняя рава, верба, да, ни вкуса и ни запаха, это те, кто ни того, ни другого, ни Библию не читают, и ни добрых дел не делают. Mm-hmm. Вот. Также еще есть аналогия с частями человеческого тела. Допустим, этрог символизируется сердцем.
Сердце, да.
Mm-hmm. Да. Лулав, это ветвь пальмы, это как хребет, позвоночник, который держит все тело. Ну и так далее. Вот эта вот традиция, вот так трактует лулав. И в Израиле в сегодняшнем, сегодня вот можно видеть шествие с лулавами, которые возле стены плача, это не просто размахивание, это молитва о всем мире, о народах, о мире, о том, что воцарился мир, поэтому присоединяемся тоже к этим молитвам в эти дни у стены плача, вот с этими прекрасными букетами единства, и будем едины в молитве за мир. Мир
очень... тем более, что нынешний контекст этому особенно способствует, вот, молиться и за мир, и за исполнение Божьей воли. Да, спасибо. На самом деле это правда очень интересно. И здесь можно еще раз отметить, дорогие, что вот какой древний этот праздник, из каких времен евреи молились за другие народы. Получается, за нас с вами. Я думаю, что это вполне нормально сделать ответный шаг и начать молиться за Израиль, если вы этого еще не делали. Не потому, что это кого-то выводит в VIP-положение, а кого-то уничижает, ни в коем случае, потому что это просто исполнение Божьей воли и Божьего слова. И как мы уже сейчас посмотрели вот в этой картине прошлого, ответ и благодарность и исполнение Божьей воли – молиться за израильский народ, и за мир, и за Израиль.
Да, да, есть еще одна очень интересная традиция, она называется ушпилин, mm-hmm. это переводится как «гости». И вот такая традиция, что читать молитву и приглашать в шалаш отцов веры Авраама, Ицхака, Якова, Иосифа, Моше, Аарона и, конечно, Давида. Mm-hmm. Вот. То есть опять число 7, да? 7 великих патриархов. И вот каждый день произносит эту молитву и приглашает кого-то по одному. Первый день Авраама, потом Ицхака и так далее. И в последний день вот Давида. Радуются и веселятся. Ну, это, пожалуй, вот основные традиции строительства суки. Можно, да, слово еще сказать о традициях в синагогах, да? Угу. Вот, в наше время уже не так много осталось, да, Таня?
Угу. Вот. Ну, буквально два слова, да, можно. Буквально о синагогах. Будем двигаться дальше.
Угу. Вот, в этот день в синагогах читаются, конечно, молитвы, читаются притчи Соломона, потому что традиция говорит, что именно в суббот было освящение первого храма Соломона. Поэтому читаются Каэлит, притчи. И читаются также хвалебные псалмы. Это со 112 по 117 псалмы восхваляют Господа. И также лулавами обходят биму. Бима – это место в центре синагоги, с которой читается Тора, вот, Священное Писание. И вот это тоже с танцами, традиция, с радостью обходят в первый день один раз, два раза во второй день, и в последний день семь раз обходят вот биму с этими прекрасными лулавами.
Да,
ну, и трапеза, конечно, после синагоги.
Да. Угу.
Вот. Это вот что касается синагогальной.
Да. И прежде чем мы перейдем как бы к нашей такой более завершающей части, где мы поговорим о мессианском контексте, да, я бы хотела еще, конечно, два слова сказать и в комментарии, которые нам прислали. Опять же, поймите, действительно не хочу ни с кем спорить, просто вот эта мысль о том, что человек может жить сам, самостоятельно, сам по себе, разбираясь в своей жизни, быть сам себе головой и Богом, и как бы решать для себя, что добро, что есть зло, ведь это же не ново. Это практически на протяжении всей истории человечества, правильно? То есть есть люди, которые сами себе определяют цель и путь жизни, есть люди, которые выбирают путь веры в Бога. И я хочу сказать, что сам Господь через Писание, Он дает такую возможность. Он говорит: выбирайте. Почему мы и говорим, что вот это время осенних праздников – это время тоже нашего выбора, когда Рош ха-Шана, Йом-Кипур, когда человек взвешивает свою жизнь, смотрит на то, что происходит с ним, происходит вокруг, делает выводы и принимает решения. И в зависимости от этого решения он отправляется дальше в свою жизнь. И какой она будет, зависит от его решения. Очень многое зависит от нас с вами. Понимаете, я не могу здесь в двух словах сказать, почему вы сейчас должны поверить в Бога. Это невозможно. Просто, как нам предлагает Писание, остановитесь, посмотрите, подумайте и принимайте решение. Потому что Господь говорит: остановитесь и познайте, что я Бог. И это, мне кажется, это очень важно вообще для, вот, для каждого человека – принять для себя важное решение, потому что ведь вот это вот примирение с Богом, вера в Бога, это не только же про добрые дела, понимаете, как кто-то говорит, Иисус пришел для того, чтобы научить людей любить друг друга и делать добрые дела. Нет, Он пришел не для этого. Это как последствия. Он пришел для того, чтобы своей жизнью, своей кровью искупить этот мир от греха, выкупить нас. Понимаете, и примирить с Богом, дать нам право на жизнь. Вот как женщина, которая рождает ребенка, она дает право на жизнь. Она может аборт сделать или может родить этого ребенка, дать ему жизнь. И вот то же самое Господь, Он дает нам право на жизнь. А вот воспользуемся мы этим правом или нет, это уже, конечно, наше решение. А сейчас мы как раз и перейдем к мессианскому значению праздника Суккот и посмотрим, что еще тогда. И в древние времена этот праздник говорил о Мессии. И все это воплотилось в Иисусе Христе. Да, Оль, вот расскажи, пожалуйста.
И вот сейчас мне просто вот Бог напомнил то, что есть еще одно название, которое я не упомянула, этого праздника Суккот, называется Ашана Раба, «Спаси нас вышних». И в период храма, в последний день, именно седьмой день праздника Суккот, возносились вот эти молитвы о спасении. То есть Израиль, помня о том, что практически вошло только молодое поколение в землю обетованную, остальные полегли в пустыне, помня об этом, уже в период храма они возносили вот эту молитву «Ашана Раба, спаси нас вышних». И, конечно, нам всем надо об этом помнить. И очень даже сейчас уместно говорить о том, о нашем Спасителе, о Мессии, о Машиахе. Он пришел, и Он спас нас. И еще очень важный момент, также называется, знаете, вот помня о Египте, ведь кто вел евреев? Бог вел. И праздник еще также называют Схах, облака славы. То есть евреи помнят о том, что столб облачный вел днем, и столб огненный вел ночью. Сам Бог вел евреев, да? И дай Бог нам всем, конечно, уверовать в нашего Господа, нашего Спасителя, который является и облаком днем, и огненным столпом ночью, и ведет нас в землю правды. Как говорит апостол Павел в молитве, что Дух Святой ведет нас в землю правды.
Согласна. Я бы еще сказала, что на самом деле вера-то отвечает у нас на базовые вопросы. То есть вот мы, опять же, о добре, то есть как уже о плодах, а здесь о корнях. Кто мы, в чем наше предназначение, в чем смысл жизни. Вот на этот вопрос отвечает Господь, кто ты. Ну или ты сам себе отвечаешь на эти вопросы, поэтому еще раз скажу, мы здесь уже выбираем. Вот кто мы? Либо мы зародились в мясном бульоне по теории академика Опарина, и опять же, например, по ученикам Дарвина, там, значит, эволюционировали животные и дошли до человека. Но опять же скажу, что даже в научной сфере сейчас это очень шатко, потому что много есть проблем и звеньев, и ученые спорят на эту тему невероятно. И опять же скажу, что ученым многим с мировым именем совершенно не мешает быть верующими людьми. То есть знания, они не всегда надмевают. И во всяком случае, это не совсем об этом стих. Поэтому и люди, которые занимаются наукой, могут быть, конечно, верующими людьми. Поэтому вот это вот ответ на то, кто я, что я как человек, что есть человек, в чем смысл моей жизни. А мне кажется, нам сейчас нужно как раз больше думать об этих, о базовых ценностях, которые позволяют нам вообще выживать и двигаться вперед. Вот на это отвечает Господь. Я еще раз говорю, либо отвечает сам человек, но мне кажется, из этого как ничего хорошего не получается. Олечка, давай, у нас буквально два слова.
Да.
Три минутки осталось, да, да. Скажем о мессианском значении, об Иисусе в Суккоте.
Угу. Да, и хочется вот сказать о том, что вот вглядываясь в традиции праздников, мы постигаем, насколько все циклично ведет к Иешуа, к тому, кто, принеся однажды себя в жертву, не в жертву быка, не в жертву там овцы или барана, а принес себя, превосходнейшую жертву за всех, за нас. Вот это и есть мессианский смысл. И мы ожидаем времени его пришествия, и праздник Суккот, он не исполнившийся праздник. И у пророка Захарии сказано, это пророчество, кто-то может записать, глава 14, стих 16, о том, что придет время, когда те, кто выступал против Израиля, будут приходить на поклонение царю и поклоняться, и тогда будет восстановлена сука шалом, вот эта скиния Давидова падшая. А это и есть облака славы, это скиния Духа Святого, где будет восседать Иешуа на троне, и мы будем вместе радоваться и веселиться, и танцевать. Я верю, что однажды я обязательно с Иешуа станцую и посмотрю ему в глаза. Очень хочется.
Слушай, согласна с тобой, и надо как раз здесь и подчеркнуть, что Суккот – праздник будущего, потому что у нас все праздники исполняются, и вот впереди, конечно, еще даже сейчас репетиции идут еще, Йом-Кипура, Йом-Труа, а будет и как бы окончание, и праздник Суккот – это то, что нас ждет впереди. А я еще хотела бы напомнить, мы сегодня говорили о воде, об огне, что Иисус, как раз и подразумевая именно вот эти традиции, Суккот говорил, что «я вода живая, и приходящий ко мне не будет испытывать жажды, я свет мира». И не забываем, дорогие, что нас, уверовавших в Него и принявших Его как Господа и Спасителя, Он называет солью земли и светом мира. Так что мы с вами как та минора, которую зажигали на Сукку в храме для того, чтобы светить этому миру и говорить о том, что при любой темноте, даже самой страшной, есть свет Божий, который обязательно нас выведет к спасению. Давайте будем этого достойны. Дорогие, спасибо вам еще раз с Суккотом, с праздником. Оля, спасибо тебе огромное. И шалом. Шалом, дорогие.
Да, и пусть Господь сделает хорошую запись, и мир, придет мир, наконец, в эту ситуацию. Мир-мир.
Шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.